Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. Неделя. Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101.8 FM.
Добрый вечер, Хабаровск, и всем, кто настроил свои приемники на частоту 101.8 FM на радио «Хорошего настроения». Андрей Порохин, наша программа «Неделя». Ну, для тех, кто слушает нас постоянно, программа эта уже знакома. Для тех, кто впервые на волне, напомню, она об истории и традициях православия. Ведущий нашей программы — епископ Бикинский, викарий Хабаровской епархии, владыка Ефрем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели.
Владыка, о чем мы сегодня поговорим? Да, кстати, поздравляю вас с началом осени, нового сезона.
Спасибо, и вас также взаимно. С началом нового учебного года, прекрасного времени года в Хабаровске.
Да, ну и чему посвятим сегодняшнюю нашу программу? Есть какие-то у нас планы, пункты?
Мы так обычно отталкиваемся от евангельского чтения того или иного дня, которое слушали люди за богослужением в православных храмах, и иногда посвящаем отдельным специальным темам наш выпуск. Но, наверное, сегодня не будем изменять традиции нашей, так скажем, генеральной линии, и рассмотрим евангельский отрывок из Евангелия от Матфея, который сегодня предлагается в качестве назидания всем православным христианам. Я вкратце перескажу. В одном из евангельских повествований, а именно в 21 главе Евангелия от Матфея, приводится притча, которая содержит много назидательного материала для тех людей, кто определяет себя по отношению ко Христу. Господь Иисус Христос, рассказывая своим слушателям историю о том, как был в отношении израильского народа, как действовал Божий промысел, сравнил их с виноградником. И он говорил, что был некий хозяин, который решил устроить виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, назначил там своих делателей. И вот когда пришло время собирать плоды, он послал своих слуг к виноградникам с тем, чтобы они отдали должное. Но они одних избили, других вовсе убили, и ушли эти люди ни с чем. Потом повторилось все в сугубой форме, и вот, наконец, хозяин виноградника принимает решение отправить своего единственного сына. И при этом хозяин виноградника размышлял так: «Если я пошлю своего сына, то они убоятся его, и все будет сделано так, как положено». Но сын был также отвергнут, и Христос вопрошает своих слушателей следующим образом: «Что же сделает господин виноградника в дальнейшем?» И последовал вполне закономерный и понятный ответ, что он предаст этих виноградарей смерти, а наймет новых делателей в свой виноградник. И Христос далее усилил, в общем-то, его правильно поняли люди, которые слушали, усилил ту идею, тот смысл, который хотел передать, что «Неужели ли вы не читали в Священном Писании, — говорит Христос, — камень, который отвергли строители, это он сделался главой угла. Этот камень был от Господа, и все это дивно в ваших очах». И вот само евангельское повествование в этой части напоминает о домостроительстве Божьего спасения в отношении людей. Здесь напоминается прежде всего о ветхозаветном времени. Господь через свой богоизбранный народ решил возвестить миру истины спасения, проявлял особое попечение о нем. И вот этот народ сравнивается с виноградником. Там были свои делатели, пророки, которые возвещали откровения от Бога, призывали к ожиданию Христа Спасителя. С ними поступали по-разному. И вот как раз здесь они сравниваются с теми слугами господина, которые были избиты, отвергнуты или вовсе умерщвлены. Затем Господь послал своего единородного Сына, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который тоже был отвергнут и большей частью богоизбранного народа израильского не был принят. И вот возникает вопрос, а каждый ли из нас, людей, которые слышат о Христе, знает о нем, старается так или иначе воплотить в своей жизни его заповеди, не уподобляется ли он вот этим делателям виноградники, которые не замечают очевидного. И именно поэтому приводятся слова самим Христом в этой притче о том, что краеугольный камень, в данном случае он является краеугольным каменем, могут быть отвергнутым, и в итоге здание рухнет. Вот также, если применять слова этого повествования лично к нам, получается, каждый раз, когда мы при принятии того или иного решения отвергаем то, что нам подсказывает Господь Бог через свои заповеди, то, что Он советует нам со страниц Священного Писания, из уст пророков, апостолов, святых людей, если мы это отвергаем, то мы отвергаем краеугольный камень, то есть истины, на которых может зиждеться здание нашего спасения, принятие правильных решений, если хотите, достижение какого-то успеха в жизни у людей. И потом в итоге человек посрамляется. Если он, принимая то или иное решение, например, исполняя ответственную государственную должность служения, игнорирует божественные заповеди, то вокруг него возникает неправда, коррупция, какое-то беззаконие. Если мы возьмем человека попроще, так скажем, да, например, домохозяйку, если она будет вносить раздор, разлад, какие-то подозрения, ревнование, нестроение, то это тоже будет разрушать внутреннюю атмосферу семьи. Если мы возьмем школьника или студента, которые проявляют непослушание, предаются лени, не работают над собой, не употребляют труда для того, чтобы постигнуть преподаваемое, то они не достигают успеха. И вот всегда мы можем рассмотреть, так скажем, любой социальный слой любого человека, независимо от его возраста, пола, социального положения, уровня дохода и других каких-то земных качеств. Любой человек бывает в полноте этого слова счастлив, успешен, спокоен, радостен только тогда, когда он опирается на заповеди божественные, на непреложные истины, когда он полагает в основание тех или иных своих построений краеугольный камень, заповеди, спасительные слова Христа Спасителя.
Вот продолжая мысль, сразу вопрос, Владыка, но вот не все же люди так глубоко погружены в учение, учение Христа, евангельское учение, да? Многие же не знают, и с них такой же спрос.
Но говорит Священное Писание, что на скрижалях нашего сердца написан нравственный закон, и у нас есть голос Божий внутри нас, это наша совесть, это тот критерий, который никогда не усыпает, который никогда не подводит в плане принятия решений и всегда напоминает о том, что Господом Богом написано на скрижалях нашего сердца, когда мы только еще развивались в утробе материнской. Иногда человек голос своей совести приглушает, иногда пытается его не замечать, а если она ее мучает, его мучает, то старается ее как-то заглушить. И ни один человек не может сказать, что он, если к учению Христову в полноте не причастен, ничего не знает о тех требованиях, которые небесами предъявляются к каждому из нас. Каждый из нас воспитывается в семье, там, школьник проходит, получает образование, воспитание в школе. Мы так или иначе причастны к той высокой духовной культуре, которая соткана в пределах нашего Отечества святым православием. И нет, наверное, основания для оправдания каких-то злых дел или неблаговидных поступков, кем бы то ни было из людей, потому что каждый из нас получил и воспитание, и образование, и нравственное, и духовное развитие, и каждый из нас имеет главным критерием при принятии своих решений совесть. То, что внутри всегда является таким неподкупным судьей, который сигнализирует о любой неправде, малом грехе, злом помысле или тем более, когда человек хочет делать те или иные злые дела.
Почему я об этом спросил? Ну вот в этой же притче идет речь о наказании. В конце. Когда да. учитель, когда Христос, обращаясь к ученикам, говорит, как вы думаете, что сделает хозяин виноградника?
Да, и это очень такое доброе и тихое, я бы сказал, предупреждение каждому человеку. Ведь здесь главная цель этой притчи – это профилактика. То есть это недопущение каких-то нарушений заповедей, которые в итоге приведут человека к смерти. И духовной смерти, и, может быть, даже физической. Вот еще говорится в этой части Священного Писания, в Евангелии, что камень этот может раздавить человека. И это тоже не какие-то метафорические слова, словосочетания. Когда человек предупрежден, значит вооружен, да, как говорит мудрость. И если человека предупреждают о том, что злых зле погубит, да, то есть со злыми сделает злое погубление, то это уже своего рода стимул, такая внутренняя мотивация появляется у человека, которая уберегает его от злых слов и дел. И даже если мы сейчас покинем нашу радиостудию и выйдем на улицу, зададим вопрос первому попавшемуся человеку, знает ли он о том, что предъявляется Богом к человеку, не убий, не укради и так далее, я думаю, что ответ мы услышим именно тот, о котором говорит Священное Писание, даже если человек его специально не читал. У каждого из нас на скрижалях нашего сердца написан тот закон, по которому нас будет судить Господь Бог.
Вот такой вопрос. Но у каждого из нас в жизни, у многих, наверняка есть случаи, связанные с человеческим злом. Ну и не своя, может быть, даже практика, а практика кого-то из нашего окружения. И вот вопрос, касается какого-то конкретного человека, да? Вот сколько терпит Господь? И почему некоторых злодеев, людей даже, которые вот сейчас, ну, на экранах телевизоров, да, в новостях, у них по локоть руки в крови, да? И почему у многих вопрос, почему, или там, ну, каких-то людей, которые сделали много ошибок в жизни, какие-то, может быть, даже врачей там, да? Ну, не будем говорить конкретно о каких-то людях. А почему Господь терпит их, и они до сих пор, например, ну, не наказаны каким-то образом? Или мы просто этого не видим?
Да,
жесткий вопрос.
Вопрос актуальный и очень прямой.
Он касается этой притчи.
Он касается, совершенно верно, этой притчи. И на него, конечно, можно ответить, опять же, словами Священного Писания, мы прежде всего на него опираемся. Господь долготерпелив и многомилостив. И его долготерпение, и его многая милость, они неиссякаемы. Это показывает вся история человечества. Он терпит до последнего. Он всегда оставляет для человека возможность к покаянию.
Ну да, не смерти грешника хочу.
Он не хочет смерти грешника. Он пролил кровь за всех людей. Другое дело, что каждый человек решает сам, в какой степени воспользоваться подвигом Христа Спасителя искупительным. Он пролил свою кровь и за людей светлокожих и темнокожих. Он пролил кровь за каждого человека, независимо от континента его проживания. Он долго терпит. При этом, что очень важно иметь в виду, именно вот отвечая на ваш вопрос, он не нарушает никогда свободу каждого отдельно взятого человека. И если человек принимает доброе решение или злое решение, то это личное дело каждого человека. Это касается и нас, отдельно взятых людей, и, может быть, каких-то сильных мира сего, облеченных огромной властью в больших государствах. Он не умаляет свободу человека. И выбор в пользу добра или зла каждый человек, домохозяйка, учитель, глава государства, там, генеральный секретарь какой-то организации, всегда делает по своему усмотрению выбор между добром и злом.
И в любое мгновение этот человек может измениться в сторону добра.
Совершенно верно. И Господь это очень долго ждет. Он долго терпит. При этом долготерпение Божие может быть человеком используемо в своих, к сожалению, корыстных целях. И зная об этом или не зная об этом, творя то или иное злое дело или беззаконие, человек, ну, своего рода паразитирует на долготерпении Божьем. И все равно Господь долго терпит, оставляет возможность измениться, покаяться. И если мы возьмем слова данной притчи уже в таком эсхатологическом контексте, то окончательная участь в отношении того или иного человека, конечно же, разрешится в день всеобщего суда над людьми. Но пока будет человечество пребывать на земле, будет всегда твориться беззаконие. Мы никогда не дойдем до того состояния, когда все идеально будут душа в душу жить
это
на
рай.
Земле. Да, это только райское состояние, то есть это то первоначальное состояние, которое Господь Бог
вложил
в человека и до грехопадения, которым и жил, собственно, человек. Сейчас, пока мы живем на этой грешной земле, мы всегда будем сталкиваться с проявлением свободы каждого отдельно взятого человека, и этой свободой каждый отдельно взятый человек пользуется по-своему, по своему усмотрению. К сожалению, это так.
Но эта ваша речь не подвигает ли к бесконечной безнаказанности тех людей, о которых мы заговорили вот сейчас?
Но
здесь, на земле.
Здесь, на земле, может быть разный исход, об этом говорит человеческая история, но мы на себя не должны брать прерогативу судьи. Мы должны понимать, что не суди и не судим будешь. Есть такое святоотеческое выражение: начни со своих грехов, и ты никогда не доберешься до грехов ближнего. Вот я, конечно, пусть не подумают радиослушатели, что пытаюсь уйти от прямого ответа, хотя я, в принципе, очень пространно ответил на ваш вопрос, но мы должны иметь в виду, что прежде всего работа над собой, над своими злыми мыслями, словами напрасными и пустыми, тем более злыми делами, у нас такой работы не в проворот. И если мы будем игнорировать краеугольный камень Христа, Спасителя, Его божественной заповеди, то мы потерпим крах или в этой жизни, или в будущей. То же относится и к людям мирового, планетарного масштаба. Но не будем судить, чтобы не быть самими осужденными. Сейчас происходит все так, как это хотят люди. И где-то действует Божий промысел, где-то Божия кара, а где-то и Божие попущение.
Владык, ну и последний вопрос, а тема бесконечная. Вопрос, связанный с этой притчей непосредственно. Ну, на тот момент для людей, которые читали Евангелие, эта притча была в том числе и пророчеством, касающимся самого Христа. Да? Но и все-таки, если говорить о нашем времени, о злых виноградарях и винограднике, что можно сказать, как ее можно перенести на наше время, как бы подводя итоги нашей беседы?
Наверное, лучше всего и более полезно будет переносить ее по отношению к каждому отдельно взятому человеку. Каждому человеку Господь Бог дает свой виноградник, семью, какой-то коллектив, свое окружение. И в этом винограднике каждый человек является делателем. Вот как выстраивать свою работу, свою жизнь, служение – зависит от каждого человека. Или учитывать полностью и все поставлять на краеугольном камне, или же этот краеугольный камень отвергать. И можно иметь в виду, что нас Господь Бог в том или ином окружении может заменить на других делателей. И вот хотелось бы пожелать каждому нашему радиослушателю быть добрым виноградарем в своей душе, прежде всего, в своей семье, в коллективе, в итоге в государстве.
Владыка, ну и завершая программу, перед тем, как прозвучит традиционно короткое пожелание, дополнение к тем словам, которые только что услышали мы, напоминание о следующей неделе, что интересного ожидает город в связи с православием, с верой, с христианством.
Конечно, сейчас уже представлена к сведению всех хабаровчан, гостей нашего города, программа визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Мы ожидаем... Редкое такое событие, большое.
Да, событие редкое и не ежегодно случающееся. А вот последний раз патриарх, тогда еще святейший патриарх Алексей II, был в Хабаровске в 2000 году. Сейчас ожидается визит святейшего патриарха Кирилла. Мы, конечно, все живем в ожидании этого визита. Будет насыщенная программа, встречи, совещания. Но центром этого визита будет, конечно же, божественная литургия, которая состоится на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором в воскресенье 14 сентября в 10 часов утра. Вход будет свободный на это богослужение. Каждый наш радиослушатель, кто пожелает помолиться вместе со Святейшим Патриархом, поучаствовать в патриаршей литургии, сможет это без всяких препятствий сделать.
Хорошая новость.
Новость отличная. Может быть, с Божьей помощью мы сделаем отдельный выпуск нашей передачи, который будет посвящен патриаршему служению в Русской Православной Церкви. И с вашей помощью также.
Очень хорошая идея, но, может быть, в качестве предложения давайте сделаем это не в воскресенье, а чуть-чуть заранее.
Да, наверное, это будет очень уместно, чтобы наши радиослушатели подошли уже на патриаршее богослужение подготовленными, со знанием, может быть, некоторых аспектов истории становления патриаршества в России и со знанием уже ныне здравствующего и возглавляющего нашу церковь патриарха. Поэтому, может быть, в пятницу, в субботу, как ваш редактор определит, мы такой выпуск подготовим.
Владык, ну и короткое пожелание в завершении программы.
Вот вы сегодня сказали, что тема, конечно, бесконечная. Мы разобрали отдельный евангельский эпизод, это всего лишь 10 стихов. Но слово «всего лишь» даже тут, наверное, может и неуместно употреблять. Мне хотелось бы пожелать всем нашим радиослушателям, чтобы вы, дорогие друзья, преисполнялись великой духовной мудрости. А ее можно преисполниться только лишь часто, или лучше сказать, ежедневно, читая Священное Писание. Вот хотелось бы пожелать всем доброго погружения к тем истинам, которые положены на странице Святой Библии.
Хорошая беседа. Спасибо от всей нашей аудитории. У меня лично Владыка Ефрем, епископ Бикинский, викарий Хабаровской епархии на 101.8 FM в программе «Неделя». До встречи.
Всего доброго, всех благ.
Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. «Неделя». Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио хорошего настроения 101.8 FM.